Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И сегодня мы продолжим разговор о тех идеях, о которых говорили в прошлый раз. Идеях, привнесенных в мир человеческих идей профессором богословия Фридрихом Шлейермахером. Мы достаточно подробно разбирали его идеи и то, как его идеи распространены в современном мире и часто принимаются за идеи подлинно христианские, идеи, даже, скажем, более христианские, чем само христианство, идеи, которые отчасти были подхвачены и восприняты и в том числе и Львом Толстым. Вот эти вот мысли о религиозном плюрализме, о том, что цель жизни христианской – это жизнь в гармонии с миром, с собой, с природой, о том, что все существа вообще, все человеческие существа имеют представление о Боге, и все эти представления должны быть учтены, и все они имеют право быть представлены, и должны быть выражены, и в итоге-то самое распространенное, быть может, в повседневной бытовой реальности убеждение о том, что Бог у меня в душе, и я Ему служу и не нуждаюсь ни в каких внешних институциональных формах. Вот эти идеи и о том, как они распространены, и о том, как они мимикрируют под христианство, это мы говорили в прошлый раз. Но хотелось бы, чтобы у слушателей не осталось некой двусмысленности. И памятуя о том, что задачей нашего курса является именно апологетика, защита веры, то хотелось бы несколько слов сказать и о том, почему и идеи Шлейермахера неправильны, и почему вот те идеи, которые отсюда выросли и которые, с которыми мы и встречаемся в повседневной жизни, ведь никто из тех людей, которые ратуют за активное участие в работе Всемирного Совета Церквей, или из тех, кто говорит о том, что у меня Бог в душе, или из тех, которые ратуют за достижение гармоничного сосуществования христианства со всеми прочими религиозными формами религиозного опыта или формами духовной практики. Вот все эти люди, они же никаким образом не связывают свои идеи со Шлейермахером именно. И очень полезно посмотреть, как, собственно говоря, что можно, почему Шлейермахер не прав, что мы можем сказать против его идей, какие фундаментальные ошибки содержатся в этой приятной, самой замечательной, приятной системе убеждения. Еще раз повторю, именно системы убеждений, потому что религией это, строго говоря, называть нельзя. Это именно квазирелигиозная система жизни, потому что, собственно говоря, идея Бога, конкретного, личного Бога, она размывается в подобных идеях. Он становится многоликий, многообразный, неуловимый, и фактически каждый представляет себе по-своему. И вопрос говорит о том, у нас, может быть, просто разные боги, а может быть, никто из нас вообще никакого отношения к Богу не имеет. И, кроме того, в этой системе нет представления о соединении с Богом и о страшном суде, об отчете, который человеку придется давать. По мысли Шермахера, никакого отчета нет и быть не может. Каждый верит так, как ему можется, и за что его еще и спрашивать, судить, и какой отчет держать, что может, то и делает. Как верит, так и верится. Вот. И, конечно, вот разобраться в этих родовых фундаментальных заблуждениях не только конкретно этого немецкого теолога, но и вообще всех тех людей, которые, принимая подобные убеждения на веру, они на самом деле неожиданно для самих себя, они куда-то уклоняются в сторону, они уходят от той дороги, по которой могли бы прийти, скажем, к Богу, или могли прийти хоть какой-то религиозной практике. В сущности, они не занимаются ничем, кроме того, что фактически создают некую иллюзию, и в этой иллюзии же и пребывают. Ну, разумеется, каждый человек волен собственную иллюзию обозвать реальностью и считать ее за таковую. Но на самом-то деле именно совокупный опыт человечества, суд других людей, некое количество этих людей, он и способен показать человеку, что его иллюзия, которую он считает реальностью, на самом деле действительно иллюзия. Вот если человека не разубедить, то он может пребывать в иллюзии, как, собственно, в реальном мире. А как раз одна из задач и религии, и тем паче христианства в том, чтобы вытащить человека из иллюзий, которые он сам в себя погружает, и поставить его лицом к лицу с истиной, где все и где истина, которая есть мерой, является мерой всех вещей и мерой самого человека, где в свете этой истины все есть таковым, каким оно есть на самом деле. И вот, попросту говоря, почему же идеи Шлейермахера неправильны? В чем же он ошибся? Первое – это то, что, собственно, включено в идею пантеизма. Мир пантеиста, он монолитен в том смысле, что все везде пронизано Богом и светом, тогда как по свидетельству Священного Писания это лишь некое искомое, то есть когда Бог будет все во всем, это некое искомое, это некая данность эсхатологическая, то есть обещанное состояние мира и человека, где Бог будет все и во всем, и тогда действительно вот все будет пронизано Богом и светом, но этот мир не таков, и это есть некая иллюзия и некий соблазн представить, будто все здесь заведомо хорошо, заведомо правильно, а то, что неправильно, есть, ну, просто, вот скажем, недоделанная правильность, недозревшая правильность. Вот чуть-чуть мы сейчас поправим вот это, и это будет уже вполне правильным, ну, просто некое несовершенство. А потенциальная возможность всего этого, созданного к совершенству, она в мире есть. То есть вот это, скажем, пантеизм, особенно такой оптимистический пантеизм Шлейермахера, не, скажем, не пантеизм буддиста, а вот пантеизм Шлейермахера, он очень такой оптимистичный, и он совершенно не знает, не может понять слов, которые говорит Иоанн Богослов: «Мир лежит во зле». Действительно, в мире, том, который он есть, не тот, который был, не тот, который мы хотели бы, что он был, а не тот, который будет, а тот, который есть на самом деле. В этом мире есть тьма, есть то, что мы называем злом, есть существа, есть явления, созданные Богом, которые свободно выбрали тьму, зло и смерть, которые свободно и бесповоротно, окончательно отвернулись от Бога, отвергнули Бога, или, может быть, лучше сказать, которые пребывают в непрекращающемся процессе отвержения Бога, которые всегда отвергают Его. Тьма, собственно говоря, это и есть напряженная, сильная попытка, волевые усилия, решимость ни за что, никогда не принимать и не пускать в себя свет. То есть отвергнуть свет, отвергнуть Бога, как бы, скажем так, тотально отвергнуть Бога, чтобы не дать Ему возможности, все, что Он может нам дать, не дать возможности проникнуть к нам. Вот это непонимание, что свобода может это сделать, оно и приводит к тому, что человек занимает позицию такого оптимистического христианства, вот именно такого позитивного, а порой и позитивистского христианства, когда действительно кажется, что на самом деле, ну, все, что вот даже эти падшие ангелы, эти духи злобы поднебесной, эти мироправители тьмы века сего, эти бесы, они, ну, вот просто до конца не понимают, что Бог есть свет и что Он им несет счастье. А вот пройдет несколько времени, вот они когда увидят окончательно, что Бог хочет им только блага, ну куда же им деваться, они, конечно, скажут: «Ой, Господи, мы вот не понимали, что Ты хочешь этого блага, а теперь, когда увидели, что Ты на самом деле нас любишь и хочешь нас сделать добрыми, счастливыми и подарить нам самого себя и весь мир, вот теперь мы Тебя принимаем». Вот такое наивно-оптимистическое христианство, оно не имеет места ни в действительности, ни в Писании, ни в учении святых отцов. В том-то и дело, что свобода любого свободного существа – это и великий дар, и страшное, тяжелое бремя. Человек может, так же, как любое свободное существо, может отвергнуть Бога, возненавидеть Его навсегда и непримиримо, зная, что Он любовь, поэтому и ненавидя, зная, что Он мир, поэтому и не любить, знать, что Он принес всем благо и хочет меня сделать счастливым, и за это ненавидеть Его еще больше. И мы вот в этом убеждении такого наивно-оптимистического христианства мы не слышим даже того, что говорит Христос в Евангелии, скажем, о двух путях, о том, что один путь идет в смерть, а другой путь идет узкий в жизнь вечную. Мы не слышим, на мой взгляд, потрясающих слов Христа в заключении 7 главы, когда Он говорит некоторым, говорящим: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, не и Твоим ли именем пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли?» А Он им скажет: «Я не... уйдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, Я никогда не знал вас». Или, например, то, что говорит Он о званых на браке, или притча о талантах, или притча о десяти девах. вот эта конкретика, определение человека по отношению к Богу, она в Евангелии очень очевидно звучит. Именно очень конкретно звучит, конкретно именно в своей категорической форме. Есть дорога туда, и есть дорога сюда. И человек выбирает, что ему делать. Конечно, у нас у каждого свое мнение о том, что будет, нам кажется, и оно должно так казаться по плоти, по душевности человеческой, по просто человеческой мысли должно казаться, что свет победит тьму. Нам должно сказаться, мы выросли на сказках, где добро побеждает зло, и человеку в нормальном состоянии представляется, что свет и должен победить тьму, победить все, и тьма однажды убежит. На самом деле тьма есть согласие или несогласие в том, что решает Бог с тем, что Он хочет. И это несогласие с Богом, неприятие Его воления, Его хотения, она может носить категоричный и тотальный характер. Как, например, у тех же самых бесов, о которых хоть немного, но сказано таки в Евангелии, сказано и у апостолов, но и в Евангелии сказано, скажем, когда Христос приходит и изгоняет их, собирается изгнать бесов из бесноватого гадаринского, скажем. Они ведь не просят Его о милосердии, о прощении. Они знают, кто Он. Они знают, что Он имеет власть. Они знают, что Он сейчас с ними сделает. Они ненавидят то состояние, в которое их могут послать. Они не хотят идти в преисподнюю. Они не хотят возвращаться в бездну. Им здесь лучше. И они ясно сознают, кто это перед ними, что они имеют здесь и что они будут иметь, если вернуться в преисподнюю, и умоляют его туда не посылать. Но ясно исповедуют, что хотя им и плохо там, в преисподней, они не хотят изменяться. И никакой попытки измениться они и не делают, да и сделать не могут. Они просто знают, что Он добрый и милостивый, и если уж все равно обречены страдать, то хоть бы не так тяжело, как в мрачных преисподних земли. Поскольку люди вот, на основании пантеизма, такого радостно-светлого пантеизма, они не понимают, не видят наличия в этом мире не просто некой тени, а именно тьмы. Не понимают, не верят. Им кажется, что все это от недостатка просвещения. Будет много света, и тьмы будет меньше. На самом деле тьма зависит не от просвещения, вот нашего просвещения, она зависит от устроения нашей воли. Даже четко сознавая, кто такой Бог, что такое Христос, и как страшно в аду, мы можем, тем не менее, выбрать совсем не Бога и не Христа, а другое состояние. Вот, и поэтому тьма, оно и состояние воли, а не знание. А раз так, то поэтому люди неправильно в такой парадигме пантеистической, они неправильно понимают и грех. Конечно, мы все знаем, что значит грех с греческого слова, и часто на эту тему очень много разных построений. Грех – ошибка, заблуждение, промах. Ну вот так метился в цель, а попал вот чуть-чуть мимо. Ну что ж меня за это судить теперь, что ли? Я же не рад, что ветер подул не в ту сторону, или что я плохой стрелок, или что стрела неправильно сделана. Я целился-то прямо, попал не туда. Вот слово «промах», оно обозначает вот совершенно конкретную, всем понятную ситуацию. Если грех – это промах, как мы вот сейчас это понимаем, как нам так хочется понимать, хотя, скажем, изначальный промах, когда определяли родовое понятие греха, имелась несколько другая вещь. Человек просто ушел не туда, куда собирался. Он просто попал в другую дверь, из которой выйти уже не сможет. Там гораздо конкретнее и категорически. Но вот нам вольно понимать, что грех – это всего лишь ошибка. Но на самом деле, в подлинной своей природе, грех – это сознательное неприятие правила Божьего порядка жизни. То есть, когда человек сознательно не принимает ту норму, установленные Богом для жизни. Он отвергает порядок жизни. Отвергая порядок, приводящий к жизни, человек выбирает смерть. Потому что Бог есть жизнь, и все его правила есть правила жизни. Отвержение этих правил есть отвержение жизни, как она есть, как она создана Богом. И стало быть, грех и есть смерть. Грех есть сознательное, вполне убежденное избирание смерти. Человек или другие личные духи, имеющие лицо, свободу, они выбирают смерть. Конечно, покаяние и есть отвержение собственного заблуждения, исправление собственной ошибки, раскаяние в том, что мы не туда пошли, не то сделали, что если бы мы знали, если бы могли, если бы умели, если бы понимали, если бы хватило сил, то мы бы так не сделали. И вот только тогда, когда мы каемся, грех действительно опознается нами как ошибка. Но именно то, что мы каемся своим покаянием, с вот этим процессом покаяния, мы свидетельствуем миру, себе и Богу, что мы ошиблись. А это значит, что мы на самом деле просто перепутали жизнь и смерть. Но хотим-то мы жизнь. И стало быть, в этом покаянии сам грех действительно становится ошибкой, промахом, заблуждением. И все эти грехи их взял на себя Христос. Но грех как таковой есть отвержение порядка жизни, сознавая, что это именно жизнь и неприятие ее как жизнь. Человек или ангел падший, выбирающий, отвергающий сознательно жизнь, как ее создал Бог сознательно, он становится на позицию именно определения себя к смерти. Он имеет волю к смерти и жажду смерти. Не потому, что он любит смерть, а потому, что он ненавидит жизнь. Он знает, что это такое, он именно не кается. Он не кается не потому, что не знает, что нужно каяться. Он не кается потому, что в своих, в том, что он любит, он не видит ничего плохого. Не видит не потому, что не знает, а потому, что он не считает, не хочет считать, он не признает те правила, которые устанавливает Бог. Он их не принимает. Он объявляет бунт Богу против тех правил жизни, которые тот устанавливает. Он именно поднимает бунт, зная, что он поднимает бунт. И не собирается ничего менять в своей жизни, не потому, что не знает, не может, не умеет, слаб или еще что-то, а потому, что не хочет. И это чрезвычайно важно. Грех как ошибку, грех как промах, грех как заблуждение можно уврачевать и исцелить. И Бог уврачует и исцелит все человеческие грехи, которые совершены потому, что человек стремился к жизни, но ошибся дверью. Он думал, что то, что он считает жизнью, есть жизнь, оказалось, что смерть. Но вообще-то он хотел жизни. Это Бог уврачует, и люди спасутся. А вот человек, который или любое существо, которое выбирает смерть сознательно, потому что он не хочет выбирать жизнь, как она установлена Богом, он поднимает бунт против основ жизни и хочет построить любые другие основания, кроме тех, которые установил Бог, вот это исцелить невозможно. Потому что это сознательный и свободный выбор свободного существа. И вот эту реальность тоже мир, создаваемый оптимистическим христианством, мир, создаваемый идеями Шлейермахера, вообще таким позитивным пантеизмом, все это не учитывает. Поэтому в мире есть и тьма, есть свет, есть благо и зло, есть жизнь и смерть, и человек должен различать, что ему предлагают. А для этого ему и дан ум, сила, различающую истину и ложь, свет и тьму, если только сам ум пребывает во свете. Как в первом послании Иоанна Богослова написано, «Всякому духу, который не исповедует Христа Господом, нельзя верить, нельзя доверять». И многое чего другого написано в Священном Писании на эту тему, может быть, в следующий раз мы разберем это поподробнее, но человек, который отвергает способность ума различать, где ложь, а где истина, где свет, а где тьма, сознательно скатывает человека в состояние, где можно внушить ложь и приучить его к тьме, помочь ему возлюбить тьму, окутать его тьмой, потому что различить, где свет, может только ум. Он как сила для того человеку и дан. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.